Очень приятно вас всех сегодня видеть в этом зале. У вас один из самых уютных залов. Докладчик может без обуви выступать. Вы даже не представляете, какое это утешение. Скажите, пожалуйста, а что для вас означает слово «утешение»? Нуждаешься ли ты в утешении? Наверное, часто мужчины сразу захотят сказать «нет». Мне утешения не надо, я взрослый, я сильный, я сам справлюсь. И мы сегодня с вами немножко, во-первых, поговорим о том, что такое вообще утешение, какое отношение оно имеет к нам в христианском собрании. Попробуем поразмышлять, действительно ли мы в нем нуждаемся, где его найти, как его получить. А потом еще поразмышляем, а легко ли будет освоить эту науку, утешать других людей. Но для начала давайте сразу посмотрим один библейский стих, который ответит на вопрос, есть ли в этом зале хоть один человек, который не нуждается в утешении. Пожалуйста, откройте книгу Римлянам, 8 главу. Итак, книга Римлянам, 8 глава. Мы с вами обратим внимание на один библейский стих, который показывает, что чувствуют люди во всем мире, независимо от того, являются они служителями Иеговы или не являются. Итак, давайте посмотрим 22 стих в 8 главе книги Римлянам. Там очень коротко и просто сказано положение и чувства людей. Там написано: «Мы знаем, что все творение стонет и мучится по сей день». Стонет и мучится. Конечно, мы с вами созданы счастливым Богом, поэтому многое плохое, что происходит в нашей жизни, мы достаточно быстро забываем, мы учимся радоваться, мы учимся запоминать самые лучшие моменты. Но если быть честными, то нужда в утешении сопровождает нас с первой минуты нашей жизни. Маленький ребенок, сам того не понимая, когда в чем-либо нуждается, в защите, в еде, он начинает требовать утешения. Он начинает кричать. Причем он может кричать во все горло и до тех пор, пока он это утешение не получит. Кому он взывает, нуждаясь в утешении? Конечно же, к тому, для кого он не безразличен. В первую очередь, к маме, к папе. Да? И порой очень мало нужно для того, чтобы мама утешила ребенка. Надо взять на руки, прижать к груди. И что же чувствует в это время младенец, у которого, по сути, разум еще даже не работает? Он просто чувствует, что он не один и что он кому-то нужен. Проходит немного времени, еще всхлипывая, он успокаивается. Через какое-то время чаще всего засыпает. Поэтому независимо от нашего возраста, будь нам час с момента рождения или нам за 100, мы все равно остаемся маленькими детьми, которые всегда испытывают нужду чувствовать себя кому-то нужными, защищенными. Мир, в котором мы живем, увы, часто заставляет нас делать вид, что мы сильные, что мы ни в чем не нуждаемся. Особенно мужчин мир воспитывает так: не плачь, не показывай чувства, будь сильным, ты так справишься. Но это обман. Заглянув в сердце большинства старейшин, вы увидите, что все из них в первую очередь бы хотели, чтобы их кто-нибудь обнял. Стать маленьким мальчиком, не надо ни о чем думать, не надо никого спасать, не надо никого защищать. Весь мир, все творение стонет и мучится. Ну и, конечно же, для нас где-то эта тема еще более актуальна, даже чем для людей, которые живут в этом мире. Почему? Но потому что мы с вами живем таким образом, что часто существуем по нормам, которые идут вопреки большинству людей, живущих рядом с нами. Мы являемся белыми воронами, а это значит, что чаще всего мы еще больше подвергаемся несправедливым насмешкам, унижениям, оскорблениям. Очень часто, понимая, какой должна быть атмосфера в семье, наша сестра какая-нибудь, которая живет в разделенной семье, как никто нуждается, чтобы получить то, о чем бы она мечтала. Больше радости, больше любви в семейных отношениях, быть кому-то нужной, а надо крепиться, быть сильным, еще и проповедовать, и быть на встречах собрания. Поэтому сегодня мы попробуем с вами поразмышлять, а что чувствует Иегова, наблюдая за тем, что у вас внутри. Большинство сегодня, может быть, будет пытаться делать вид, что все спокойно, внутри все хорошо. Но на самом деле, там внутри маленький мальчик, маленькая девочка, которая, если бы была возможность уткнуться в кого-то большого, сильного, кто может защитить и решить все проблемы, сделал бы это с удовольствием. И вот давайте с вами немножко сейчас поразмышляем, почему же мы хотим учиться искать утешение. Итак, если это наша потребность, что делает ребенок, если он в чем-то нуждается и не находит утешения? Он теряет мир и покой, правда? Чаще всего видели ситуацию, когда мама пытается успокоить маленького мальчика, но он так чем-то озабочен, что он даже и есть перестает, он капризничает, у него нет мира в сердце. Пока он не получит то, в чем нуждается, он не может быть обычным ребенком. Но тогда возникает вопрос, что же такое вообще утешение? Интересно, что если использовать, или точнее исследовать разные словари, то слово «утешение» и слово «жалость» – это немножко разные слова. Вот слово «утешить» – оно имеет такое широкое понятие. Оно не только подразумевает «посочувствовать». Тебе плохо? Ну, ай-яй, да, я тебя понимаю, держись. Нет, этого слишком мало. Вообще слово «утешение» включает в себя три важных детали. Это слово подразумевает активное действие ради достижения трех целей. Первое. Если я утешаю, то я придам человеку, предположим, успокоение. Второй момент. Если я действительно утешаю, я придам человеку облегчение. И третье. Если я действительно утешаю, я придам этому человеку сил бороться и справляться с тем, что сейчас делает ему больно. Вот какое библейское значение слова «утешение» мы с вами исследуем. Это не просто посочувствовать. Успокоить, облегчить состояние и придать сил справиться с теми трудными обстоятельствами, в которых сейчас человек нуждается в утешении. Интересно, что по отношению к себе Иегова Бог называет себя Богом всякого утешения. Иегова дает себе такой титул, Бог всякого утешения. Это значит, какую бы боль ты не испытывал в своем сердце, с какой бы проблемой ты не столкнулся в своей жизни, твой отец, как никто, понимает, что ты чувствуешь. Но он не просто смотрит и жалеет. Он Бог всякого утешения, а утешить значит успокоить, дать облегчение и придать сил справиться с трудными обстоятельствами. Но как же Иегова утешает? И какие есть доказательства, что он позаботился о том, чтобы мы, как маленькие дети, могли получать от него такое утешение? Мы с вами сегодня посмотрим сначала два канала, которые Иегова дал, как каналы утешения, а потом еще поразмышляем, какими действиями можно получать это утешение через эти два канала. Итак, первое, что мы исследуем, это книгу Римлянам, 15 главу. Откройте, пожалуйста, этот стих. Итак, книга Римлянам, 15 глава. И давайте обратим внимание на 4 стих. Итак, в отношении Священного Писания сказаны такие слова. «А все написанное прежде было написано для нашего наставления, чтобы благодаря нашей стойкости и утешению из Писаний мы имели надежду». Итак, Библия – это непосредственное руководство для жизни человечества, но здесь далеко не только нормы Бога, законы Бога или требования Бога. В этом стихе мы читаем, что зная, что мы будем жить в необычайно трудные времена, как написано во втором письме Тимофею, Бог позаботился, чтобы Библия не только говорила, кто такой Бог, как правильно жить, кто такой сатана, что будет в будущем, как пережить Армагеддон. Кроме этого, Бог заложил в Библию возможность быть для нас утешением. Давай сразу сделаем простой вывод. Чем дольше я буду жить в необычайно трудные времена, тем больше я буду нуждаться в утешении. Значит, без чего мне будет точно не обойтись? Без Библии. Отлично. Давайте посмотрим второй канал, который использует Иегова для того, чтобы давать нам утешение. Откройте, пожалуйста, книгу Матфея, 5 главу. Есть одно обещание, которое Иегова дал всем своим служителям. Это обещание он дал через Иисуса Христа, причем того, кто как раз и пришел облегчить наше положение, да? Внушить сил справиться со всеми проблемами. И посмотрите, какое обещание дал Иисус на горной проповеди. Матфея 5 глава, 4 стих. Иисус сказал: «Счастливы скорбящие, потому что они будут утешены». Когда в новом мире? Когда мне нужно утешение? И чтобы дохромать до нового мира, утешение мне часто нужно сейчас. Иисус сказал: будут утешены. То, как вел себя Иисус на земле, было явным доказательством того, что чувствует Бог к отношению к людям. Что чувствовал Иисус к тем, кто болел? Что чувствовал Иисус к тем, кто был голоден? Что чувствовал Иисус к тем, даже кто умер? И он не просто сочувствовал. Во всех ситуациях, где Иисус проявлял жалость к людям и хотел утешить их, он проявлял активные действия. Поэтому Иегова обещает, что мы, сталкиваясь со скорбью, можем получить утешение. Это обещание двух величайших личностей во Вселенной, Иеговы Бога и Его Сына Иисуса Христа. Но тогда перед нами стоит только один простой вопрос. Если Иегова обещает, что Он нас утешит, если Он Библию написал, чтобы мы имели утешение, вопрос: почему же иногда мне просто хочется умереть? И если в этом зале кто-то скажет: да нет, жизнь прекрасна, все здорово, я служу Богу, все прекрасно, не поверю. Нам периодически просто хочется умереть и ничего не делать, потому что у нас нет ни капли сил продолжать служение Иегове. Итак, как получить утешение от Иеговы Бога? И сначала давайте откроем первый псалом и поразмышляем над ним. Первый псалом. Мы с вами прочитаем три стиха, которые, скорее всего, когда нам плохо, выглядят для нас как издевательство. Потому что написано, Библия очень торжественно, да? «Счастлив человек, который не поступает по совету нечестивых, не встает на путь грешников и с насмешниками не сидит, но находит радость в законе Иеговы и читает его закон в полголоса день и ночь». Он будет как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит свой плод в свое время, и листва которого не вянет, во всем, что он делает, преуспеет. И может быть, в обычной ситуации, когда у нас более-менее все хорошо, мы читаем эти стихи и так рады, что они находятся в Библии, правда? Но когда нам плохо, чаще всего этот стих для нас мертвый. Почему? Да я даже Библию открыть не могу, когда мне плохо. Да я ничего не соображаю в том, что я читаю в Библии. Какие в полголоса чтения? Какой как дерево, пластом лежу дома, выйти из дома не могу? Какой стих о том, что бы он ни делал, успеет, если я в это время вообще все забрасываю, дела собрания, пионерское служение, к встрече не могу готовиться? Странный стих, правда? Что же хочет нам сказать Иегова этим стихом? Давайте еще раз поразмышляем. Итак, в начале этого псалма псалмопевец пишет, что счастлив тот человек, который не поступает по совету нечестивых, не встает на путь грешников и с насмешниками не сидит. Итак, христианский путь Иисус назвал путь со столбом мучений. Иногда будут ситуации, когда нам очень хочет этот стол поставить. Иногда, глядя на, в кавычках, беззаботную жизнь людей рядом с нами, нам кажется, что счастье, оно там. Что утешение, это если я перестану нести столб мучений Христа. А у каждого он свой. Для кого-то столбом мучения является разделенная семья. Для кого-то из подростков столбом мучения являются насмешки в школе. Для кого-то из молодых столбом мучения является оставаться верным и хранить себя, например, избегая блуда, воровства, алкоголя или наркотиков. Это очень нелегко. Это столб мучений. И поэтому, когда нам становится плохо, дьявол хорошо понимает. Он может обмануть. Он может провести такую рекламную акцию, что может показаться, если я перестану быть христианином, когда мне плохо, передохну. Поживу жизнью обычных, простых людей, то я получу утешение. Вот почему первые слова в этом стихе предупреждают о том, чего будет добиваться дьявол. Когда тебе очень плохо, и нет сил исполнять все, что требует Иегова, или так, как ты хотел бы исполнять, просто держись, чтобы не сделать Богу больно, потому что вернуться будет в 10 раз тяжелее. Но что говорит Иегова дальше? Дальше он говорит, что счастлив тот человек, который находит радость в законе Иеговы и читает его закон в полголоса, день и ночь. Конечно, нам часто бывает плохо, когда мы живем в необычайно трудные времена. Часто, но не все время. А это значит, что в те минуты, когда мы более-менее с тобой адекватны эмоционально, Иегова хочет, чтобы мы развили одну простую привычку – чтобы в нашей голове крутились какие-то библейские стихи. Поэтому, пожалуйста, понимаешь ты Библию или нет, трогает твое сердце сегодня библейский стих или нет, просто читай. Ведь согласитесь, иногда, когда нам плохо, мы пьем горькие лекарства, мы можем делать очень больные уколы тогда, когда понимаем, а другого варианта нет. Скажи, пожалуйста, может ли дьявол тебя утешить? Может, убив. Мертвому не больно. Во всех остальных случаях все, что дьявол создал в этом мире, это обман, это анальгин, это ложная подделка утешения. И люди в этом мире, когда начинают думать часто о смысле жизни, ради чего они живут, просто кончают жизнь самоубийством, потому что нет никаких перспектив, нет никакого выхода. И если у нас будет эта банальная привычка просто думать о том, что сказал Иегова, и настрой не делать то, что разорвет мои отношения с Иеговой, все остальное не играет никакого значения. И Иегова сказал, ты будешь как дерево, посаженное у потоков вод. Ты будешь приносить свой плод в свое время, и твоя листва не будет вянуть. И во всем, что ты делаешь, ты преуспеешь. В глазах Бога преуспеешь. Поймут тебя другие люди или не поймут. Но в глазах Бога ты преуспеешь, если просто будет две привычки, иметь настрой, не уйти от Иеговы и в голове прокручивать что-нибудь об Иегове. А какой второй канал, через который получаем утешение? Посмотри, пожалуйста, книгу Матфея, 26 главу, а потом мы над этими двумя источниками немножко поразмышляем. 26 глава. Мы прочитаем 41 стих. Этот стих записан о событиях в Гефсиманском саду. Эти слова произнес Иисус в самые страшные минуты своей жизни, когда он нуждался в утешении. Он рассчитывал на помощь своих друзей. Но, к сожалению, они оказались неспособны. И не потому, что не любили, они просто были слабы. И не могли понять, что чувствует Иисус. А чтобы по-настоящему утешать, надо понимать, что чувствует человек. Но мы не можем понимать порой, правда? Но не могу я понять, что чувствует мать после родов, чтобы утешать ее после родовой депрессии. Но не могу я, может быть, понять, что чувствует человек, потерявший близкого, если я его не теряла. Как бы я ни тужился, но не могу. А ученики Иисуса не понимали полностью, что происходит с Иисусом. Они очень его любили. В принципе, они были готовы жизнь отдать. И впоследствии так все и сделали. Но в этот момент были неспособны. Где же Иисус черпал утешение? Где он получил силы, чтобы выполнить самое сложное задание, которое было дано во вселенной человеку? В 41 стихе мы читаем простые слова. Иисус своим ученикам раскрыл секрет. Он сказал, бодрствуйте. И непрестанно молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть слаба. Итак, непрестанно молитесь. Вот он второй источник, через который Иегова способен утешить любого человека. Чтобы понять, как пользоваться этими двумя каналами, напомню вам два наглядных примера, которые, возможно, вы уже слышали или читали. Я был знаком с одной спецпионеркой, которая за много лет привела в истину много десятков людей. Со временем она заболела тяжелой депрессией. В среднем в день она употребляла больше 20 таблеток антидепрессантов различного рода. Она не могла ходить на собрания, она не могла читать Библию. Она проводила библейские изучения, потому что в ее голове, кроме пособий для изучения, ничего больше не было за 10 лет служения спецпионером. Она как машина лежала дома, к ней приходили изучающие, она говорила: «Читай, те читали, отвечай на вопросы, те отвечали, делай так, как поняла, до свидания». И однажды она столкнулась с ситуацией, когда, конечно же, собрание на каком-то этапе стало говорить: «Как же так? Это же спецпионерка, на собрание не ходит, по домам не проповедует». И у старейшин было сомнение, потому что, чтобы понять, что происходит с человеком, например, находящимся в глубокой депрессии, здоровый человек этого не сможет сделать никогда. И однажды на пасторское посещение к этой сестре пришел районный надзиратель, и он ее спросил: «Слушай, а что с тобой происходит?» Она сказала: «Ты знаешь, у меня умерли все чувства. Я больше ничего не чувствую. Сейчас кто-то родится, пожалуйста, я могу помочь родить, пуповину перерезать. Умрет, пожалуйста, я готова помочь в гроб погрузить. Я больше ничего не чувствую. Я все понимаю и все помню, но я больше ничего не чувствую. Я понимаю, Иегова Бог, я понимаю, надо ходить, я не могу, у меня нет сил, и подстреляйте меня, ни на что не способна, я мертва внутри». Рейн-надзиратель дал ей один очень простой совет. Он ей сказал: «Слушай, ты понимаешь, что есть два канала, через которые Иегова нас утешает, это Библия и молитва». Он сказал: «Да, понимаю. А сколько времени ты раньше читала Библию?» Сестра сказала: «У меня была традиция, я каждый день час читала Библию». Он говорит: «Давай сделаем так. Ты поставишь себе будильник на 10 минут. Ты способна читать?» Она говорит: «Нет». «Хорошо. Ты поставишь будильник на 10 минут, ты выключишь сотовый телефон, потому что это время для Иеговы. И, пожалуйста, 10 минут листай страницы Библии для Иеговы. Просто ничем другим не занимайся. Просто покажи Иегове, что ты помнишь его слово, ты об этом помнишь и понимаешь, и надо просто его полистать 10 минут». Он спросил: «Ты можешь молиться?» Она сказала: «Нет, я несколько месяцев не молюсь, я не могу говорить с Богом». «Давай сделаем так, ты на 15 минут поставишь будильник, выключишь сотовый телефон, потому что это время для Иеговы, и просто будешь с Иеговой молчать». Ведь друзья не обязательно должны говорить друг с другом. Друзья могут друг с другом помолчать. «Ты можешь читать журналы?» «Нет, не могу». «Давай сделаем так. Ты поставишь будильник на 10 минут и просто будешь разглядывать картинки, как журнал мод». И он сказал: «Дорогая сестра, цель одна, очень простая. Даже если внутри очень плохо, просто покажи Иегове, что ты о нем помнишь. И ничего больше не нужно». Восстанавливаться она начала только через 4 года, два из которых практически не посещала собрания, но при этом оставалась специальным пионером. За это время, за эти 4 года, когда она толком не посещала собрания, больше 15 человек крестились, кому она помогла прийти к Иегове. Один брат в речи сказал простую мысль: «Если ты не можешь больше бежать в сторону Иеговы, иди в сторону Иеговы. А если ты не можешь идти в сторону Иеговы, ползи в сторону Иеговы. А если ты не можешь ползти в сторону Иеговы, просто ляг и лежи в сторону Иеговы». Что мы хотим сказать? Не бывает ситуации, когда получить утешение через каналы Иеговы легко. Но, пожалуйста, помните, что в самые тяжелые моменты вашей жизни, самый страшный день вашей жизни длится только 24 часа. А потом все равно будет чуть-чуть легче. А Иегова Бог никогда не отвернется. И давайте теперь поразмышляем, если мы научимся сами получать такое утешение от Иеговы, что Он будет ожидать от нас? Давайте прочитаем второе письмо Коринфянам, первую главу. Второе письмо Коринфянам, первая глава. Нас интересует 3-4 стих. В Библии сказано: Да будет благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа и Бог всякого утешения, который утешает нас во всех наших бедах. А теперь внимание, для чего Он это делает? Чтобы мы могли утешать оказавшихся во всякой беде тем утешением, каким Бог утешает нас самих. Еще раз повторим две простых мысли. Ключевые два канала, через которые утешает Иегова – Библия и молитва. Если я хочу утешать других, мне нужно использовать Библию и молитву. И меньше слов. Поверь, очень часто человек, который находится в унынии или в депрессии, к себе не подпустит, хотя после этого ему хочется умереть. Знаете, если поделиться своими чувствами, как я воспринимал раньше людей, которые больны депрессией, они были для меня такими вот глупыми ленивцами. Придешь к сестре на пасторское посещение, слушай, дорогая, ну ты понимаешь, что в собрании его утешают? Я понимаю. Понимаешь, надо Библию читать? Да, понимаю. Ты понимаешь, надо проповедовать? Да, понимаю. Давай. А я не могу. И ты думаешь, какая ленивая и глупая сестра. Пока не заболел сам. Что же делать, чтобы научиться понимать, как помочь? Во-первых, ни к чему не хотим побуждать. Не наше дело. Пожалуйста, тем, кому плохо, не надо давать советы, что им делать. Это наши братья и сестры, они знают, что им делать. Помните, слово «утешение», оно подразумевает три важных шага. Помните, каких? В итоге нужно придать сил. Вот самое последнее, это надо придать сил. Результатом утешения это должно быть, чтобы руки не опустились, что я вообще никто и ничто. А чтобы у меня появилось желание, я выползу. Через месяц, через два, через год, через пять. Но я выползу и дальше поползу в сторону Иеговы Бога. Вам нравится, когда вас обличают? Вам нравится, когда вы что-то сделали не так, и вам на больную мозоль тыкают и обличают? Люди, которые унывают или болеют депрессией, они хорошо знают, что надо делать, чтобы называться христианином, полноценным христианином. Но они больше не могут. Они часто больше ничего не чувствуют. А один из видов депрессии, например, который испытывают люди, это когда умом они понимают, у них все хорошо, они могут даже проповедовать, ходить на собрания, они могут проводить библейские изучения, но приходя домой, им просто хочется умереть, хотя у них все прекрасно в жизни. Такие минуты не нужны советы, поверьте, дорогие братья и сестры, не надо побуждать человека читать Библию, не надо побуждать его идти на проповедь, не надо побуждать его быть в зале царства, надо просто быть рядом. Есть возможность обнять, есть возможность помолиться с этим человеком, есть возможность молча прочитать какой-то стих и ничего не обсуждать, не надо ни к чему побуждать. Давайте откроем книгу Евреям 6 главу, чтобы понять, с каким настроем нам нужно утешать других. Потому что, прочитав этот стих, мы поймем, с каким настроем Иегова относится к нам, независимо от того, сколько лет мы в истине. Что сейчас мы делаем или чего мы сейчас не можем делать? Книга Евреям, 6 глава, 9-10 стих. «Однако, что касается вас, дорогие братья, то мы уверены в лучшем и в том, что ведет к спасению, хотя и говорим так, потому что не неправеден Бог, чтобы забыть ваш труд и любовь, которую вы проявили к Его имени, послужив и продолжая служить святым». Ценность бриллианта не зависит от его местоположения. Может быть, какой-то бриллиант выставлен в дорогом музее, и на него смотрят тысячи людей. А может быть, бриллиант валяется в грязи, и сотни людей могут проходить мимо и топтать его, и даже не понимать, что это бриллиант. Но его ценность не меняется от того, где он находится или что с ним происходит. Дорогие братья и сестры, самая главная ловушка дьявола, которая будет свойственна, которую нам будет свойственно попадать в последние дни, это чувство никчемности. Это чувство того, что если я не делаю весь стандарт, который обязан, то Бог больше меня не любит. Это ложь. Блистаете ли вы на сцене? Или вы лежите дома и слушаете по трансляции собрания? Блистаете ли вы комментарием? Или просто дома подчеркиваете мысли и говорите: «Иегова, я бы так хотела, но просто умру от инфаркта и от страха». Ваша ценность не меняется. Никогда не верьте, что если вы чего-то не можете, или вам плохо, что Иегова вас меньше любит. Суть нашего Бога прямо противоположна. Чем вам хуже, тем Он ближе. Мы можем не чувствовать этого, когда нам плохо, но Он намного ближе. Самый страшный день длится 24 часа. Все равно будет время, когда будет легче. Мы так созданы, все равно будет легче. А пока, если вам плохо, пожалуйста, не обижайтесь на тех, кто вас побуждает к чему-то. Мы просто не знаем, как вам помочь порой. А если ты видишь того, кому плохо, пожалуйста, просто будь ходячим сердцем. Обними, поцелуй, побудь рядом и, пожалуйста, молчи. Ничего не говори. Часто кого-то обняв, ты сделаешь в тысячи раз больше, чем произнеся публичную речь о том, как приближаться к Иегове Богу. Ну а для тех, кто только изучает Библию, поверьте, жизнь в этом мире очень сложная штука. Но в собрании хотя бы есть возможность прилепиться к тому, кто может по-настоящему утешать. Если вы представите эту картину, когда маленький кричащий ребенок приближается к груди матери, утыкается в нее, эта картина всегда очень радует сердце. Просто узнайте Иегову. Иегова очень нежный, очень добрый. И, пожалуйста, когда вам плохо, поставьте одну простую цель. Не обманывайте Иегову молитвами. Придя сегодня, например, после собрания, если вам плохо, не надо говорить: «Иегова, так здорово, это была важная встреча собрания, мы учились у верного благоразумного раба». Скажите, что вам просто умереть хотелось вообще, хотелось сбежать, и было плохо, и не хотелось слушать статью. Говорите правду, потому что Иегова все равно смотрит сюда. И если мы с вами научимся с Иеговой быть искренними и друг с другом быть чуть-чуть искреннее, и Иегова сможет нас в полной мере утешать. А понимая, что мы чувствуем, нам будет легче помогать друг другу. Итак, пусть Иегова, который говорит, что Он Бог всякого утешения, с помощью Библии, молитвы и тех, кто рядом, станет для тебя нежным отцом, в которого ты сможешь уткнуться и получить утешение.